Глава 18. Ночь в музее. Здесь было темно, душно и пахло старыми книгами. Вековая пыль пропитала все вокруг, от нее даже начало першить в горле. Холодный лунный свет проникал в давно немытое окно и рассеивался на старом зашарпанном ковре. Такие модно было стелить в кабинетах директоров советского времени. И здесь он лежал, наверное, годов 70-х. Без света даже рисунок разобрать было невозможно. Зато Рада хорошо помнила его цвет. Винно-бордовый, со светлыми вытертыми проплешинами и зеленым кантом по краям. На уровне глаз в холодных лунных лучах серебрились пылинки, очень похожие на мелкий переливающийся снег. В кабинете было тихо, как в могиле. От неуместных сравнений по спине пробегали мурашки. Дыхание Бэра за спиной немного успокаивало и придавало сил. Но Рада все равно чувствовала себя уставшей, измученной и напуганной. Нервное напряжение не прошло даром. Рада медленно осела у стеночки, прижав холодные ладони к пылающим щекам, чем вызвала недоуменный взгляд Бэра. «Перевожу дух», – пояснила она, – немного устыдившись собственной слабости. «У меня вон до сих пор тремор». Девушка в доказательство протянула вперед руки. «Ты лучше ищи книги, а не дух переводи», – отмахнулся Бэр. «Быстрее найдешь, быстрее уберемся отсюда. Вот тогда и будешь отдыхать и успокаиваться».
«Знать бы еще, где искать». Рада встала и уныло посмотрела на многочисленные папки и пухлые томики, валяющиеся на столе, полу и стоящие на книжных стеллажах. «Здесь сотни книг, мне кажется».
«В этом я тебе не помощник».
Бэр подошел к окну и пробормотал, вглядываясь в темную улицу.
«Подожди-ка, кажется, наш охранник решил покинуть свой пост».
«Где?»
Рада метнулась к парню и успела заметить, как полицейский, который должен был дежурить внизу в холле, сел в припаркованную у дверей служебный автомобиль и отбыл в неизвестном направлении.
«Тебе везет», – проворчал Бэр, не поворачиваясь. «Включай фонарь и быстро обшаривай полки. Предполагаю, наш охранник еще вернется. Нам лучше убраться до этого момента. Мне кажется, он уехал попить кофе. Ну, может, вздремнуть часок-другой. Но судьбу лучше не испытывать. Чем быстрее закончишь, тем лучше».
«Думаешь, мне нравится тут торчать?» Спросила девушка и закусила губу, прикидывая, откуда начать поиски. По словам работницы музея, машина сбила Анну Осиповну днем. Значит, вряд ли она успела найти обещанные книги, и они могут быть где угодно. Но все же, Рада, чтобы успокоить себя, сначала быстро просмотрела содержимое стола. Преимущественно большие глянцевые альбомы с фотографиями. Там были картины и, на первый взгляд, ничего имеющего отношения к семье Новослободских. Девушка торопливо подошла к полкам и начала светить фонариком на корешки книг с названиями, не говорящими ни о чем. Найти нужное в незнакомом кабинете, когда книги расставлены исключительно исходя из логики их погибшей владелицы, было просто невозможно. Сначала Рада изучала методично томик за томиком. Но время шло, а поиски не давали результата. За спиной недовольно сопел Бэр, и девушка металась от полки к полке, пытаясь найти хоть что-то.
«Рада, мы здесь уже больше получаса. Пора уходить».
Парень передернул плечами, словно ему вдруг стало зябко.
«Мне здесь не нравится».
Секунду, Рада почти отчаялась, взглянула на темные корешки и тут заметила у окна фигуру печальной девушки, одетой в старомодный сарафан. Она уже видела ее в прошлый визит в музей. Впервые призрачная сущность смотрела с какой-то осмысленностью. От холодного нечеловеческого взгляда стало жутко, но Рада, поборов брезгливость и страх, сделала несколько шагов вперед.
«Ты куда?» – нервно спросил Бэр.
Его голос дрогнул, словно на парня неожиданно напал озноб.
«Пошли!»
«Подожди немного. Куда ты торопишься?» – поинтересовалась Рада, не сводя глаз с призрака. Грустная девушка в старомодном одеянии стояла, не шелохнувшись.
«Я привык доверять своим инстинктам. Сейчас мне не по себе», –
И я догадываюсь, почему. Рада подошла вплотную к призрачной девушке и заметила, что ее рука лежит на корешке какой-то толстой книги. «Мне ее взять?» – тихо шепнула Рада, напугав Бэра.
«О чем ты?» – дернулся он.
«Ни о чем». Призрачная девушка кивнула и двинулась вдоль полки, касаясь тонкими пальцами некоторых хаотично расположенных книг. Рада послушно вытаскивала одну за другой. Среди всего попался даже толстый альбом, но рассмотреть его содержимое было невозможно в такой темноте. Да Рада и не пыталась, она неожиданно поняла, что на правильном пути.
«Ты чем занимаешься? Решила вытащить книги наугад?»
«Типа того», – отрешенно отозвалась Рада, и тут в помещение ворвался истошный визг.
Рада даже не сразу поняла, это кричит ее мертвая помощница. «Что с тобой?» – насторожился Бэр, заметив, как испуганно дернулась его спутница.
«Не со мной!» – потрясенно пробормотала Рада, с ужасом наблюдая за тем, как корчится на полу призрачная девушка. Вспыхнули полы ситцевого платья, рот открылся в безумном крике, а с лица начала слезать кожа, сгорая в невидимом огне. В помещении почувствовался запах гари. Рада, поперхнувшись собственным криком, даже не смогла ничего объяснить Бэру, только попятилась назад, прижимая к груди толстую пачку книг.
«Да какого черта здесь творится?» – не унимался парень. «Ты видишь что-то, чего не вижу я?» – догадался он. И Рада часто-часто закивала головой в знак согласия.
Она была довольна, что Бэр догадался сам, и ему не придется ничего объяснять.
«Чего именно?»
А вот на этот вопрос девушка толком ответить не могла. Старинный дом наполнился криками и стонами. Еще одна корчащаяся фигура появилась в дверном проеме, на сей раз тощий юноша с веревкой на шее, судя по всему, семинарист. Запах гари стал отчетливее. По полу поползли сизые струйки дыма, и тут занервничал Бэр. Его ноздри дрогнули, видимо, он тоже уловил запах.
«Бежим отсюда!»
Бэр резко дернул девушку за локоть.
«Бежим! Пахнет гарью! Пожар! Быстрее!»
Девушка очнулась от транса и кинулась следом, притормозив рядом с дверью. Шагнуть сквозь тело, догорающее в корчах на полу, было мучительно страшно.
«Не стой на месте!»
Бэр потянул так сильно, что Рада едва не уронила книги. «Осторожнее ты!»
«Брось их! Все равно нужного ничего не нашла».
«Нашла!» – уперлась девушка, сильнее сжав в руках книги. В горле начало першить от едкого сизого дыма, который сотней змей полз по пустынному коридору музея. Он вырывался из стен, просачивался между деревянными досками пола и спускался, подобно лианам, с потолка. Спустя секунду раздался характерный треск. Огонь, ошалелый, пожирающий все на своем пути, бушевал в коридоре второго этажа. Он вспыхнул в одну секунду и тут же начал осваивать новые и новые территории. Еще один, непонятно откуда взявшийся очаг, появился у молодых людей за спиной в кабинете директора. Рада успела заметить, как алые языки пламени с жадностью накинулись на книжные полки. Коридор полыхал. Пламя расползалось со стороны балкона. Завыла пожарная сигнализация, и Бэр, прикрыв нос и рот ладонью, кинулся бежать быстрее, пытаясь прорваться к лестнице, ведущей к черному ходу. Холл первого этажа тоже был охвачен огнем. Туда не имело смысла соваться. Пламя заняло почти все свободное пространство, и оказалось невероятно трудно убедить себя промчаться по узкому перешейку, ощущая, как жар опаляет щеки и пытается дотянуться до волос. Воздуха не хватало, книги мешались, и одну Рада все же уронила. Возвращаться за ней было нельзя, и девушка продолжила путь, чувствуя, как горят легкие и кружится голова от недостатка кислорода. Рада не помнила, как спускалась по лестнице, и едва не упала на заднем дворе музея. Но Бэр не позволил ей даже отдышаться, все тянул и тянул за собой, уводя от пылающего здания дальше, припаркованному на соседней улице мотоциклу. Надсадно выли сирены. Мимо медленно бредущих молодых людей проехала пожарная машина с мигалками, но даже отсюда Рада прекрасно видела, что спасти музей не удастся. Пламя заглатывало старые деревянные перегородки и довольно отрыгивало огненными снопами через треснувшие оконные стекла. Даже шахматная крыша накренилась, и несколько пылающих кусков кровли спикировали вниз на тротуар.
«Не может загореться так быстро!» – прохрипел Бэр.
Он тоже дышал с трудом. Его лицо было перепачкано в саже, а рукав водолазки он изорвал, когда буквально перекидывал обессилевшую Раду через забор. «Нас запишут в поджигатели?» – испуганно спросила девушка. Ее саму не оставляли в покое видения корчащегося в агонии призрачных существ. Казалось, им было мучительно больно, и Рада была согласна с Бэром. Так быстро изнутри здание разгореться не может.
«Не запишут», – категорично заявил Бэр. «Нас никто не видел. Мы катались на мотоцикле, а потом гуляли. Ты поняла?»
Девушка кивнула и на автомате передала несколько спасенных книг в руки парню. Она даже не заметила, что все еще несет их, судорожно прижимая к себе. Несколько старых томиков – это вся оставшаяся музейная коллекция. Остальное сгорело. Вчера погибла Анна Осиповна, а сегодня перестало существовать и ее любимое детище. Об этом было жутко думать. Рада не могла отделаться от чувства вины. Из-за ее интереса убили Анну Осиповну. И чтобы никто не добрался до опасной информации, сожгли музей. Что же было в этих книгах, если кто-то пошел на такие преступления? Раде было невероятно страшно. Ведь охота шла и за ней самой. Только вот сдаваться уже было нельзя. Девушка верила, защитить ее может только информация. Нужно понять, какое место она занимает в этом городе, и только после этого решать, что делать дальше.
«Поехали!»
Бэр запихал книги в один из багажных кофров мотоцикла и завел мотор.
«Скоро рассветет, а мы все в саже. Не нужно, чтобы кто-то видел. Дома засунь одежду в стирку. Сразу же. Иначе от нее будет нести гарью за версту. Ни к чему лишние улики, поняла? И сама в душ сходи. Волосы тоже, наверное, пропахли».
«Я всегда вечером хожу в душ», – по привычке огрызнулась Рада, словно ее касающиеся гигиены привычки сейчас имели хоть какое-то значение. Кабинет был большим и неприлично роскошным. Здесь все кричало о деньгах. И позолоченные ручки на дубовых дверях, и затемненные стеклопакеты на окнах, и дорогая выполненная на заказ мебель. Длинный, сделанный из темного дерева стол для переговоров, блестел, словно его натерли воском совсем недавно.
«Мне не нравится, что творится в городе, София».
Мужчина сидел в высоком кожаном кресле, лицом к стене, и прижимал к плечу массивную трубку винтажного телефона.
«Ты должна была все уладить, но вместо этого ситуация с каждым днем приобретает все более неприятный оборот. Мне уже звонила Инга Игоревна. Она обеспокоена смертью Анны Осиповны и пожаром, случившимся в музее. Как ты могла такое допустить?» «Что значит «не виновата»?»
Голос мужчины, сначала обманчиво мягкий, теперь разносился по кабинету, словно рев разозленного буйвола.
«Ты ответственная в этой ситуации, и ты знаешь, какие действия надо предпринять. Не дай никому перейти нам дорогу. Ты меня поняла? Слишком многое поставлено на карту».